Радиомаяк.ру представляет. Мастера спорта.
Добрый вечер, уважаемые друзья, мастера спорта, рады вас приветствовать в эфире. И сегодня для вас в нашей виртуальной студии вновь, как и накануне, я, Дмитрий Сухинин, и мой коллега Николай Саприн. Коль, добрый вечер.
Добрый вечер.
И сегодня у нас хоккейный разговор, потому что осталось, в принципе, 10 дней до старта чемпионата, регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Новостей по тому, что происходит в хоккейном мире, набралось очень много, и, на мой взгляд, даже немного таких тревожных новостей. Их все, а также предстоящий старт обсудим с Леонидом Вайсфельдом, экспертом, комментатором, в прошлом прекрасным судьей, также генеральным менеджером Салавата Юлаева. Леонид Владленович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте начнем с такой простой, но, вот как я сказал, немного тревожной новости, потому что, вот, например, на днях стало известно, что Куба губернатора Челябинской области отменен, и все виной этот пресловутый коронавирус. Эта ситуация, которая сейчас вот потихонечку опять, наверное, на мой взгляд, накатывает на хоккейные клубы, она вас перед стартом, за 10 дней до старта, не пугает, не напрягает?
Ну, понятно, что приятного-то мало, но с одной стороны. С другой стороны, можно и положительные моменты в этом найти. Если у них там сейчас народ переболеет, это значит, что в сезоне иммунитет будет. Так что будем надеяться на лучшее.
Просто если сейчас будут все болеть, то в какой-то момент ведь может вмешаться Роспотребнадзор, как это было с футбольной тематикой, и взять и отменить, как говорится.
Ну, есть вещи, на которые мы повлиять не можем, мы же их не контролируем, поэтому что об этом говорить? Можно говорить о том, на что можно влиять. И я все-таки надеюсь, что... Мне кажется, вот это вот вообще какая-то такая излишняя мера, когда там кто-то заболевает в команде и всех сажают на карантин. Ну, взяли анализы от этих, изолировали больных, и остальным-то надо разрешать играть, это раз. А потом в системе клуба там порядка 60 человек, там, ну, молодые сыграют, ничего страшного.
Тем более мы видим, что российские футбольные клубы, например, такую сейчас практику тоже исповедуют. Помните, что было с Ростовом, который честно сказал, что вот у него есть заболевший, потом в итоге 1-10 было в Сочи. И сейчас клубы, некоторые такое ощущение, просто замалчивают информацию для того, чтобы самим справиться со своими проблемами, тем более, что футбольная лига-то не очень помогала. Вот как вы думаете, хоккейные-то клубы как будут поступать в такой ситуации? Они будут замалчивать, да, и просто как на пару недель своих заболевших в карантин вводить сами самостоятельно, решать проблемы? Или же КХЛ, в принципе, будет как-то помогать и содействовать ситуации?
Мне кажется, что в футболе основная проблема была в том, что они четко не оговорили регламент. Этой дорожной карты не было. И здесь-то вопрос не в том, ну, там, что лучше делать, а в том, чтобы просто выработать алгоритм действий на случай вот таких вот вещей. Ну, мое видение, что достаточно изолировать инфицированных. Но я уж не знаю, там как, может быть, у Роспотребсоюза другое видение проблемы.
Ну, просто у КХЛ получается, если переносить матчи, их просто переносить некуда, календарь очень жесткий. Поэтому, ну, единственный выход из ситуации, это действительно самим справиться и играть там молодежью, допустим, если
того требует ситуация.
Не-не, я считаю, что можно молодежью играть, потому что ничего страшного. Если, опять же, там не бывает же так, что все там, условно, там 25 человек инфицировано, ну, 5, ну, 7, там, допустим, даже если 10, все равно там, ну, добавили 10 молодых, ничего страшного.
Леонид Владимирович, а не кажется ли вам, что хоккейные клубы немного так много вольности даже, вот, на мой взгляд, дают своим хоккеистам, потому что мы видим пример Национальной хоккейной лиги, где сезон доигрывается, условно говоря, в двух пузырях в Эдмонтоне и Торонто. Мы видим, что после того, как здорово перетряхнуло футбольную лигу, многие команды чуть ли не на, ну, не на карантин, а вот сильно ограничили передвижение своих футболистов, чтобы избежать излишних контактов. А я, насколько слышал, хоккейные клубы повлиять на игроков, которые даже после контрольных товарищеских матчей на улице с кем-то из болельщиков стоят, не соблюдая, общаются вот эту социальную дистанцию. Я так понимаю, посещают какие-то, ну, не то чтобы откровенно увеселительные заведения, да, но ходят по ресторанам. То есть вот свой какой-то внутренний карантин они не очень соблюдают, и из-за этого хоккейные клубы начнут страдать. Нет вот у вас такого ощущения, что надо как-то пожестче руководителям?
Что касается НХЛ, то там другая история. Там ограниченное количество команд, ограниченное количество игр. И поэтому они пошли на такой беспрецедентный шаг вот с этим пузырем. Это как бы, ну, в наших условиях невозможно такое организовать, потому что весь чемпионат же невозможно в пузыре провести. Что касается вот этих мер, я не думаю, что футболисты, они что, после каждой игры их там запирают на базе, что ли? Я думаю, что у них же такая же история. Мне кажется, что существуют определенные правила поведения сейчас, и не нужно вот этих спортсменов загонять в какие-то другие рамки и ужесточать нормы поведения для них. Потому что, ну, все равно невозможно уберечься на 100%. Так или иначе, все равно придется где-то контактировать с другими людьми. Поэтому, ну что, во-первых, как нам обещают, скоро эта вакцина будет, возможно, она уже готова. Во-вторых, ну, кто-то переболеет, кто-то нет. Ну, что делать? Такие реалии.
Вы вот, знаете, у вас философский взгляд такой на эту проблему. Ну, переболеет, ну, таковы реалии.
Хорошо, не, реалистичный взгляд какой.
Ну, вы как-то можете на это повлиять? Ну, как повлиять? Давайте запремся все дома и будем сидеть. Это же не решит проблему все равно.
Мне кажется, переболеют все в итоге. Действительно, какой-то иммунитет, если он есть, конечно, создастся, и все. И, может быть, даже сейчас лучше, чтобы переболели хоккеисты перед началом сезона, чтобы избегать будущего.
Вот мое видение, не нужно сходить с ума, с одной стороны. А с другой стороны, излишние тоже не надо подвергать себя, так сказать, риску заболеть. Просто нужно все меры предосторожности, так сказать, использовать, а дальше уже как получится.
Хорошо. В любом случае мы поняли, что континентальная хоккейная лига настроена сезон проводить, что бы ни случилось. Я так знаю, есть и некий медицинский протокол, вам как-то довелось с ним познакомиться? Вы по этим пунктам как бы согласны и не видите каких-то проблем?
Я, честно говоря, так глубоко в проблему не погружался, потому что у меня просто необходимости такой нет. Я вообще придерживаюсь такой точки зрения, чтобы голову бесполезной информацией не засорять. Вот если бы я сейчас в клубе работал, мне бы это было бы нужно. Я бы, конечно, это изучил. А так, ну, я понимаю, что есть как некие меры предосторожности, которые команды должны соблюдать. Ну, хорошо.
Хорошо, ладно, пусть соблюдает. Давайте тогда о хоккее поговорим. Тем более, что сейчас как раз самая жаркая пора. Конечно, да, вот жалко, что Кубок губернатора Челябинской области был отменен, но, тем не менее, турниры играют, контрольные матчи, правда, некоторые переносятся. Вот, по-моему, свежая информация, «Нефтехимик» отказался играть товарищеский матч с кем-то из своих. Вот. И вот, глядя на все эти товарищеские матчи, которые, контрольные матчи, вы смотрите, у вас есть ощущение, что вот эта ситуация с коронавирусом повлияла еще и на подготовку? И насколько она повлияла?
Ну, повлияла на подготовку 100%, и она просто должна быть сейчас другая, ее нужно изменить. Что касается, вот, глядя на эти матчи, чего-то такого экстраординарного я не вижу. Другой вопрос, что это же, как сказать, в долгую сказывается, там функциональная подготовка там, на протяжении сезона. Просто тренерам нужно перестраиваться. Времени у них на подготовку меньше. Потом нужно учитывать риски вот этих вот всяких там заражений, то, что команда может не в полном составе работать. Вот эти вот моменты нужно учитывать.
А физическая форма, вот я так посмотрел, допустим, почитал, наверное, все-таки больше тех же игроков московского «Динамо», которые говорят, что да, вот как-то с физикой у нас пока еще не фонтан, и именно из-за коронавируса.
Я думаю, что с физикой не фонтан у всех, и даже если бы не было коронавируса, с физикой не должен быть фонтан в августе месяце. Фонтан должен быть в ноябре. Поэтому это обычное дело. Летом идут тяжелые тренировки, организм втягивается, это всегда тяжело, с коронавирусом, без коронавируса. Просто они уже забыли, как тренироваться, поэтому у них такие ощущения, я думаю.
А как вы думаете, эти полгода простое, насколько они вообще скажутся на там, боеспособности отдельных команд, отдельных хоккеистов? Потому что действительно с марта месяца не играли, по сути дела, и вот сейчас в сентябре только восстанавливать форму.
Я думаю, это дело такое очень индивидуальное, вот набор формы, там некоторым достаточно недели, там некоторым полтора месяца, это кому как. Но мне кажется, ну опять же, чисто теоретически, потому что прецедентов-то нет, никто же не знает, как это влияет. Вот. Так мне кажется, что очень многое будет зависеть от того, как тренеры построят подготовку. И, грубо говоря, угадают они или нет, потому что никто же не знает, как готовиться в таких условиях. Это только методом тыка можно определить, поэтому такая история.
Ну, вот вы уже говорили про молодежь. Вот, на мой взгляд, по крайней мере, этот сезон, при том, что, да, возможно, не все готовы в лучшем состоянии находиться, да, и коронавирус тоже повлиял. Действительно, уникальный шанс для молодежи, который мы будем видеть на площадке очень-очень часто. И побыстрее набрать необходимые кондиции, побыстрее попытаться дотянуться до уровня основы.
Ну, уникальный шанс имеется в виду в том, что если вдруг кто-то заболеет и их поставят играть, в этом...
Конечно, конечно.
Ну, тут такая история, что, в принципе, все вот эти молодые игроки, которые в системе клуба находятся, все они под контролем, руководство и тренеры знают, кто там наиболее талантливый, и все равно так или иначе их будут подпускать. Я не думаю, что вот прямо коронавирус так положительно скажется на прогрессе молодых игроков. Я не думаю, что так будет.
Просто еще одна большая тема перед стартом этого сезона, это как раз, что добавило в трансферную, наверное, политику клубов, потолок зарплат, который заставил команды формироваться, ну, на мой взгляд, немного по-другому. Вы как вообще оцениваете, потому что все, уже 10 дней до старта, я понимаю, что трансферно как бы заявлять-то еще по ходу регулярки можно будет, но как-то команда уже входит с определенным составом в сезон, и вот то, что вы видите сейчас, как сказался потолок и в какую сторону он качнул баланс сил в конференциях?
Ну, вот я смотрю, мы всегда, когда говорим о потолке, все вот почему-то там вот деньги, там кто, сколько, меньше, больше, там и так далее, тому подобное. И почему-то забывается основная идея вообще, для чего потолок зарплаты-то нужен. Он нужен для выравнивания возможностей команд. Не силы команд, а возможностей, чтобы были у клубов приблизительно одинаковые возможности, чтобы был интересен чемпионат. Так вот. Потолок зарплат – это один из механизмов, которых достаточно много. И у нас почему-то вот с этим потолком зарплат носятся там как с писаной торбой. Ну да, потолок зарплат – это хорошо. Но надо же дальше идти, надо же другие механизмы включать. Там ограничения людей в заявке, там еще там ряд вещей, там, связанных со статусом там, игроков и так далее и тому подобное. Но в любом случае этот вот потолок зарплат уже сейчас, я считаю, что он положительную роль играет. Другой вопрос, что эффект от этого не будет вот такой мгновенный, прямо раз за сезон и все. Я думаю, что это в течение 2-3 сезонов более-менее будет сказываться.
Почему?
Ну, потому что так сразу невозможно выровнять. Тут еще, знаете, такой присутствует момент, вот, например, команды там малобюджетные, да? Я просто по себе знаю, я когда работал там, мне условно говорят, а какая минимальная сумма? Я говорю, ну, 350 миллионов. Ну, хозяева говорят, ну, хорошо. Ну, допустим, хозяева, они могут дать и 500, и 600, но они понимают, что если они дадут 600, то там какие-нибудь олигархи дадут 1 300 000. И все равно они за ними не угонятся. А когда вот хозяева понимают, ребят, там 900 миллионов потолок вообще-то, а мы дали 400, может быть, мы дадим 600, и мы уже будем там близки к тому, чтобы создать серьезную команду конкурентоспособную. Тут есть много нюансов, в частности, вот эти.
Это интересный нюанс. Хорошо, но в любом случае, как сейчас это все повлияло, на ваш взгляд, на расклады сил? Подровняло хотя бы вот по ростеру на бумаге или нет?
100% подровняло. Причем тут ситуация какая? Вот эти вот дорогостоящие игроки, клубы, ну, будем так говорить, олигархи, они раньше просто не задумывались, они спокойно могли держать игрока с зарплатой, там, условно, первого звена, а в других командах даже таких в первом звене нет, а они их могли держать там в четвертом, пятом звене, там особенно не париться. То есть пусть будет, там, в конце концов, даже чтобы конкурентов не усиливать. А сейчас уже нужно думать. И, кстати, вот этот вот потолок зарплат, с моей стороны, значительно больше, чем пандемия, дает шансов молодым. Почему? Потому что хочешь ты не хочешь, если у тебя в команде высокооплачиваемые игроки есть, значит, у тебя должны быть и низкооплачиваемые. А низкооплачиваемые, как правило, молодые. Соответственно, у молодых больше шансов появляется. Вот тут какой алгоритм.
Ну да, а совсем молодые, так они вообще выведены из-под потолка зарплат там до 21 года.
Да, но ты же, как сказать, ты же их ставишь, и тем более это у тебя дает тебе дополнительные шансы.
Хорошо, ну на ваш взгляд сейчас кто остался при этом потолке зарплат со своим, кто лучше всего поработал в условиях потолка зарплат со своими хоккеистами, сыграв на понижение их контрактов, и у кому-то, может быть, лучше удалось сохранить тот более свой сильный состав?
Ну, мне кажется, что Акбарс, они так, вроде бы, там, без всяких скандалов обошлось. Мне вообще не нравится, что вот это все, вот эти вот понижения контрактов, там, пересмотры выносятся в такую публичную плоскость. Это не должно быть предметом обсуждения. Это вообще такой интимный процесс. Это же ты там с игроком, вот, условно, ты работодатель, приходишь к своему работнику, и тебе нужно с ним договориться на понижение зарплаты. Ну зачем это выносить-то в общественную плоскость? Это даже как бы публично, ну, не совсем этично, мне кажется. Так вот, с моей точки зрения, я имею в виду вот команды, у которых был большой бюджет, Казань хорошо с этим справилась. Почему я так сужу? Потому что я смотрю, по крайней мере, они не потеряли, мне кажется, никого и сохранили всех, кого хотели сохранить. А второй момент, наверное, Локомотив ярославский хорошо сработал. Но мне кажется, у них там в силу того, что у них много молодых было, а, соответственно, эти молодые, они недорогие, то есть им было легче эту проблему решить. Мне нравится, как СКА, вот что делает СКА, вот их философия. У них очень много молодых игроков, за счет этого они там вписываются. Ну, мне кажется, некие проблемы возникли у ЦСКА, например, потому что они не смогли удержать тех игроков, которых хотели. У меня такое ощущение. Ну, не всех, скажем.
Ну, вот опять история с Сорокиным, Капризовым. На самом деле, она же серьезно повлияла на комплектацию ЦСКА, потому что до последнего же наверняка армейцы ждали, какое решение примут и Илья, и Кирилл. Вот в этом смысле, наверное, тяжелее было вот под потолком зарплат находиться, чтобы как-то строить свои планы, да?
Не, я думаю, как раз вот история с Сорокиным и Капризовым не повлияла, потому что здесь было все понятно. Эти люди уезжают, ну, даже если гипотетически предположить, что они бы остались еще на год, ну, они бы, скажем так, оставались бы не на те деньги, там, не на большие, а просто поиграть там. И поэтому здесь-то как раз ничего не повлияло. Но мне кажется, там на них больше повлияла вот эта история с Нестеровым, например. Потому что он там уезжает, не уезжает, там непонятно. Ну вот Толчинского они, насколько я понимаю, потеряли, там пришлось им расстаться с Секачем, там вот эти проблемы. А что касается Григоренко, Капризова и Сорокина, это как бы запланированные потери были. А, ну Марченко, наверное, тоже.
Марченко, да.
Да, а вот эти три, это запланированные были уходы, и поэтому здесь, мне кажется, не повлияло.
Но все равно, вроде до последнего, Кирилл Капризов и Илью Сорокин, например, тот же ЦСКА ждал, по крайней мере, Смонтович об этом говорил. На ваш взгляд, учитывая то, что не играют они с марта, а сезон в НХЛ новый начнется где-то в декабре-январе, правильное ли решение они приняли, что все-таки решили уезжать за океан именно сейчас?
Тяжелый вопрос. Ну, я так думаю, что все-таки правильное решение они приняли. Объясню, почему. Мне кажется, нельзя было ехать людям с таким статусом, который непонятно, будут в первой команде или в фарм-клубе. И тогда у них вообще была опасность, вообще сезон пропустить. Что касается Капризова в большей степени, я думаю, да и Сорокина тоже, они с очень большой долей вероятности будут играть в основной команде. Поэтому, может быть, здесь даже лучше, они поедут пораньше, там уже привыкнут там, к этому быту, с командой там познакомиться, тренировочный процесс больше времени уйдет. Хотя никто не знает, как вообще эта ситуация повлияет на их игру.
Ну, в любом случае, им, согласен, проще. А вот те ребята, которые сейчас, вот сегодня, не сегодня, а вот накануне новость была о том, что Кравцов игрок, который, в принципе, ну, наверное, по таланту очень хорош, но, судя по всему, в Рейнджерс с ним не собираются возиться, его собираются отдать обратно в трактор. Вот эти возвращения, на ваш взгляд, это будет массовое или нет?
Ну, например, Кадейкин не поехал же в Детройт, хотя у него там было предложение, потому что вот он именно такого статуса, о котором мы говорим, что непонятно, в первой команде или во второй команде. Что касается Кравцова, я уже несколько раз говорил, ну, о нем очень много говорят, но по большому счету он сыграл один плей-офф. Вот тогда, когда трактор обыграл Салават, он действительно здорово сыграл. Ну, после этого он никаких подвигов не совершал. И, кстати, и до тоже. Поэтому, мне кажется, Кравцову еще нужно доказывать, так сказать, свою состоятельность, по крайней мере, вот эти авансы, которые ему выдают. Но тут еще такой момент, вы сказали, что Нью-Йорк Рейнджерс не хочет, ну, не собирается с ним возиться. Да, откровенно говоря, там ни с кем особенно не собираются возиться. Там же конвейер, там людей-то много. Каждый год драфт, сколько там, 10 человек новых приходит. Ну, ты не заиграл, там следующие уже в очереди стоят. Это твои проблемы там. Либо давай доказывай, либо до свидания. Поэтому тут такая история.
Тем более там суперсостав.
Я просто к тому, что Кравцов все-таки это выбор в первом драфте. Например, с Лафреньет они точно будут возиться.
Минуточку. Лафренье это будет первый номер. А Кравцов был в первом раунде, но не был первым номером. И, может быть, даже они и ошиблись с ним.
Понятно. Элемент ошибки тоже может быть присутствовать. Все, я напомню нашим радиослушателям, что сегодня у нас хоккейный эфир. Говорим с хоккейным экспертом, обозревателем, комментатором Леонидом Вайсвельдом. А впереди у вас, уважаемые радиослушатели, ждут новости и новости спорта. Но никуда не уходите. Сразу после них вернемся в эфир и продолжим нашу хоккейную беседу.
Мастера спорта.
Вновь мастера спорта в эфире. По-прежнему в виртуальной студии я, Дмитрий Сухинин, и мой коллега Николай Саприн. Наш гость Леонид Вайсвельд, хоккейный эксперт, обозреватель, комментатор, в прошлом судья и генеральный менеджер нескольких хоккейных клубов. Сейчас, наверное, хотел бы я все-таки вас более предметно спросить по хотя бы конференциям восточной и западной, с учетом того, что вы видели, с учетом того, как вы проанализировали, насколько команды укрепились, кого оставили, кого приобрели, обозначить главные действующие лица восточной и западной конференции.
Знаете, предсезонные игры, особенно вот этого формата, который сейчас, они вообще никакого представления в принципе не дают. Я вот вспоминаю, по-моему, прошлый год я смотрел на Нижнекамск и думал, как они вообще играть собираются, там чуть ли не дворовая команда. Они спокойненько в плей-офф вышли. Поэтому сложно так сказать. Но вот опять же на бумаге, вот по этим матчам, ну, мне понравился Локомотив. Мне понравился Акбарс. Ну, вот, пожалуй, как-то так.
То есть вы выделяете вот на...
Ну, вот в этих матчах, мне кажется, они неплохо сыграли. Там этот Металлург, Магнитогорск, ну, не знаю. Сложно пока составить какое-то представление, потому что они там все время разным составом играют. Салават Юлаев, ну, мне кажется, очень несбалансированный состав там... оборона там, мне кажется, ну, не соответствует там уровню. Хотя очень хорошая атака. Вот. Ну, Динамо я, откровенно говоря, толком не видел. Там только хайлайты. Спартак там, понятно, там изнорок жаловался, что там они не могли полным составом тренироваться. Ну, опять же, я говорю, вот эти матчи предсезонные, тем более вот такого формата, как сейчас, они особого представления не дают о том, как команды в сезоне будут играть.
А, допустим, трактор, сейчас про него много говорят, что, дескать, собирает он чуть не лучших легионеров, которым есть в континентальной хоккейной лиге. Какие перспективы, тем более с Кравцовым, который точно будет там играть в ближайшем сезоне?
Ну, опять же, вот Кравцов, он же в том году приезжал, он же там...
И ничего не сделал, да.
Да, никаких подвигов не совершил. Ну, на бумаге трактор выглядит очень привлекательно. И, скажем так, я очень удивлюсь, если они в этом сезоне не сыграют лучше, чем в прошлом. Я думаю, что они должны сыграть лучше, чем в прошлом. Но это в теории. Как это будет на практике, знаете, посмотрим.
Просто, допустим, в конце прошлого сезона там же болельщики даже возмущались из-за того, что состав, мол, не самый лучший, было много претензий в адрес менеджеров. Сейчас, кажется, они неплохо поработали. По крайней мере, есть с помощью кого команду уводить в серьезную стадию Кубка Гагарина.
Ну, я уже говорил там в таком-то интервью, что там, в принципе, менеджмент тот же остался, но комплектование в этом году, оно хотя бы понятно. То, что было в том году, мне напоминало вот эту басню «Лебедь, рак и щука». А сейчас, по крайней мере, ну там логика какая-то присутствует в подборе игроков.
Хотел бы я вот вернуть вас к Славату Юлаеву. Понятное дело, что да, не очень, может быть, хорошо поработали над усилением обороны. Но, наверное, главное, что в Салавате Юлаеву, это была новость о том, что уходит Умарк, и на замену ему пришел Маркус Гранлунд. Вот, на ваш взгляд, вот эта ротация, она равнозначна, равноценна для Салавата Юлаева? Потому что, ну, я понимаю, что Умарк для уфимцев это какая-то такая слишком определяющая фигура была.
Гранлунд очень хороший игрок. Просто, когда вот говорят, что на замену Умарку пришел Гранлунд, надо понимать, что речь идет о силе клуба, что ушел сильный игрок, пришел другой сильный, но он совершенно другого стиля игры. Возможно, он добавит каких-то качеств совершенно других, не тех, которых ждали от Умарка и получали от Умарка. Но на вот этих предсезонных матчах, по крайней мере, то, что я видел, Гранлунд очень хорошее впечатление производит.
То есть это не совсем Умарк, но по силе, наверное...
Совсем не Умарк. Совсем не Умарк. Это команда получает очень сильного игрока, но совершенно с другими качествами, нежели Умарк.
Я просто еще один минус в этой комплектации СК обнаружил. Это когда заходит разговор о том, чтобы вернуть игрока из низших заокеанских лиг, да, а права на него принадлежат СКА, он понимает, что в СКА ему точно так же ничего не светит, и лучше пусть он поиграет где-нибудь в условной какой-нибудь юношеской, либо АХЛ-лиге, нежели приедет и будет сидеть на скамейке у питерских армейцев.
Мне кажется, другой вопрос. Игрок, допустим, захотел вернуться в Россию, но он принадлежит СКА, и он СКА не нужен. Просто на месте СКА я бы сказал: эй, парень, ты что, хочешь в России играть? Там, да. Ну, нам ты в этом году не нужен. Где ты хочешь играть? Ну, там, допустим, в «Спартаке». Окей, я звоню в «Спартак» и говорю: эй, ребята, у меня есть игрок, могу вам его отдать, что вы мне можете предложить? Вот и все. То есть они имеют некий актив, которым они могут пользоваться. Ну, например, вот Кагарлицкий не нужен был. Они получили взамен Кагарлицкого двух молодых талантливых ребят из «Динамо». Допустим, им не нужен был Рыков. Они получили из ЦСКА там, молодого парня 17-летнего. Да, возможно, этот парень не заиграет вообще, с одной стороны. Но с другой стороны, они, по крайней мере, не ведут себя как собака на сене. Если им не нужен Рыков, они отдали Рыкова, они взяли этого парня. Может быть, он заиграет, там вероятность там не очень высокая. Может быть, не заиграет, но с другой стороны, у того же Рыкова появилась возможность играть. Они же не держат его просто так в сканеве.
Ну, согласен. А те обмены, которые вообще происходили из того же СКА через Замур, через другие третьи руки, и в конечном итоге, допустим, Плотников оказался в «Магните», да? Это у вас вызывало удивление?
Ну, тут тоже понятно. Тут понятно, чем это продиктовано. Это продиктовано тем, что тот же Плотников дорогостоящий игрок, и они облегчали платежку там немножко таким сложным способом, но вот они выбрали такой путь. Но тут надо смотреть не на то, как, а на то, что они хотели, чего добиться. Добиться хотели облегчения платежки. Они эту задачу решили.
А с Якуповым, на ваш взгляд, вообще ситуация когда-нибудь разрешится, или все, мы уже потеряли этого талантливого парня первого номера драфта?
Ну, со спортивной точки зрения, я не знаю, мне кажется, он во многом переоценен, ну, с моей точки зрения. Может, я ошибаюсь, конечно. Но что касается того, где он будет играть, тут очень простая история. У него был серьезный контракт, там, по-моему, 70 или 75, могу ошибаться, 70, по-моему, миллионов. И, соответственно, его меняют в Хабаровск. Скажем так, подвинуться где-нибудь в СКА, если бы он был в СКА, он, может быть, и подвинулся бы по деньгам. Но так как он сейчас принадлежит Хабаровску, ему смысла по деньгам двигаться нет вообще. И теперь вопрос стоит таким образом. Какие, ну, мяч на стороне Хабаровска. Какой, что они думают на этот счет? Если у них есть свободные 70 миллионов, и они могут себе позволить держать у себя Якупова, но он будет играть за эти 70 миллионов в Хабаровске. Другой вопрос, что если у них какие-нибудь другие соображения, конечно, они будут искать варианты для обмена его.
А вообще, на ваш взгляд, вот эта история его вообще может вернуть? Попадем куда-нибудь в команду, где он будет, ну, безусловно, человеком, на которого будут делать ставку, и на которого будут играть, вокруг которого будут строить игру. Это поможет ему вообще хотя бы воскреснуть в хоккейном плане? Или он опять так будет, может быть, иногда вспыхивать, но...
Подожди, а воскреснуть? Что вы имеете в виду воскреснуть? Вот что? Вот кем был этот Якупов? Что, какие он подвиги совершал? Да, первый раунд драфта. Что еще?
Вот ну, по крайней мере, в Эдмонтоне, когда он начинал, ну, что-то яркое в его исполнении было. Там всем запомнился его празднование гола, когда он на коленях там полплощадки проехал.
Слушай, ну празднование гола. Не 4 же гола в плей-офф, как у Гурьянова. Ну празднование гола можно придумать. Это же не хоккей, это празднование. Я просто хочу сказать, что он, безусловно, хороший игрок. Но с моей точки зрения, ожидания от его игры очень сильно превышают возможности его.
Таких, как Якупов, как
и вообще, у нас... И вообще, вокруг Якупова, с моей точки зрения, игру строить вообще нельзя. Потому что, как вот мое видение, у него есть два сильных качества. Бросок и скорость. И он такой финишер. То есть, если его поставить, там, допустим, с каким-то условным Мазякиным, там, я уж не знаю, там, кто будет раздавать, а он будет там вот это в касание ее класть, то да, он будет эффективен, конечно. Но сказать так, чтобы вот этот человек, который может изменить команду, ну, я сомневаюсь.
Совсем вы в него не верите, совсем.
Ну что значит не верите? Не-не-не, подождите. Тут же, смотря как, вот как мы говорим, вот мы говорили только что про Умарка. Вот Салават Юлаев с Умарком и без Умарка, это две разные команды. Это просто две разные команды. А, допустим, СКА с Якуповым и СКА без Якупова, ну принципиально ничего не изменится. Вот я что имею в виду. Вот, понимаете, есть такие игроки, которые меняют команды. Вот, например, Алексей Морозов, там, президент лиги в свое время в Казани. Вот Казань с Морозовым и без Морозова – это разные команды. Или Андрей Коваленко, лидер профсоюза нынешний. Он в Ярославле, и Ярославль без Коваленко – это разные команды. Это человек, который меняет команду. Якупов не является таким игроком.
Я прерву вас, потому что время нашей второй части программы подходит к завершению, но призываю наших радиослушателей никуда не уходить, потому что вернемся в эфир буквально через пару минут.
Мастера спорта.
Третья заключительная часть сегодняшних мастеров спорта. По-прежнему в студии виртуальный Дмитрий Цукинин и Николай Саприн. И наш гость Леонид Вайсфельд. На жаркой теме мы, конечно, вроде бы остановились на Илье Якупове. Но вы как раз, когда говорили, вы затронули одну тему. Это свежий покер Гурьянова в матче за Даллас в серии против Калгари, которую, кстати, между прочим, этим матчем же и финишировала серия. Даллас прошел Калгари. За национальной хоккейной лигой-то вы вообще сейчас следите?
Да, конечно. Конечно.
Вас не пугает вот эта неожиданность тех результатов, которая была и в прераунде, и в 1/4?
Там нет неожиданных результатов. Я уже говорил, что вот в этих условиях краткосрочной подготовки, большой паузы из-за пандемии, здесь все что угодно. Это как прогноз погоды на завтра, все возможно. И вот кто бы сейчас не выиграл Кубок Стэнли, это не будет неожиданностью.
Да, но тем не менее, гурьяновский тот же покер, едва ли кто мог предсказать вообще, как перед началом этого сезона, так и перед началом плей-офф. Вообще он прибавил несказанно. Из игрока фарм-клуба, по большому-то счету, он стал игроком, ну, по сути, первого звена, тем более, чуть не самым результативным, да, лучшим снайпером.
Ну, во-первых, начнем с того, что покер любого игрока, там, Овечкина, Кросби,
Малкина. Это событие, конечно.
Кого угодно предсказать невозможно. И сам по себе покер – это вообще событие для любого игрока, вообще любого в мире.
Нет, я говорю сейчас не о прогнозах, а именно о том, что предсказать то, что тот его прогресс, который в итоге, да, фактически пока приводит к покеру, было невозможно накануне сезона никак.
Ну, почему? Как раз вот я здесь поспорю, потому что Гурьянов, он вот очень так поступательно шел вот к этому результату. Вот он сначала приехал в Даллас. Его сначала вообще в первую команду не подпускали. Он там только в фарм-клубе играл. Потом стали постепенно подпускать. Потом чуть больше. И вот он, у него не было вот это up and down, там горок таких. Он шел, может быть, медленнее, чем другие игроки. Но он шел все время вверх. И вот его карьера, она как раз такая показательная, что человек не сдавался. Он же мог все бросить, в конце концов, и вернуться, приехать в Россию. Он же этого не сделал. И я думаю, вот это вызывает уважение.
Такие результаты, которые показывает Даллас, да, когда, вот, скажем, в раунд-робин он вообще никак не смотрелся, играл очень плохо. Вот тому же Колорадо, с которым сегодня начинает 0-4, проиграл без вариантов. А сейчас все-таки с Калгари справляется и действительно набирает с каждым матчем. Они могут Даллас расценить как один из претендентов на Кубок Стэнли? Как вы считаете?
Я уже говорил, нету там претендентов на Кубок Стэнли, там претенденты, потому что там невозможно предсказать, просто невозможно. И если, например, выиграет, вот, ну, вот любая из оставшихся команд, если выиграет Кубок Стэнли, это не будет сенсацией.
А неужели вам не кажется, что вот в паре Тампа-Бостон как-то проглядывается будущий обладатель Кубка Стэнли? Потому что вот от этой серии, честно говоря, все ждут града голов, да, в отличие от бодания Филадельфии и Нью-Йорка в своей конференции. Вот по силе-то, наверное, все-таки Тампа как-то выделяется.
И Бостон, и Тампа, это очень хорошие команды. Правда, у Бостона там Раск уехал, но проблема-то не в этом. Вот мы говорим, там гипотетически в этой паре фаворит Кубка Стэнли. А вот представьте себе, что это будет такая игра на выживание, пленных не брать. Они там переубивают друг друга и вообще выйдут пустые после этой серии. Может же такое быть? А кто-то там в легкую кого-то пройдет и попадет на них свеженький. Вот и все.
Я сомневаюсь, что Филадельфия, Нью-Йорк, Айлендерс будет легкой серией. Это будет бодание тренерских идей.
Да, правильно. И мы так думаем, и здесь будет бодание, и там бодание. Но вот, ну, например, кто мог предположить, что у Калгари в последнем матче развалится вратари? Вот так вот. Вот
это
так.
Правда.
Очень хорошо играли вратари. Просто здорово играли вратари у всех. И вдруг там Талбот проваливается. Ну, кто мог предположить? Тут же это вот настолько тонко. Там, например, Свешников получает травму. Просто ведущий игрок, на которого все молятся. И он получает травму. И все. И все рушится. Вот завтра Маршана не будет у Бостона. И до свидания. То вопрос такой. Никто не знает, как, что и так далее.
А ваш любимчик, клуб-любимчик в этой серии плей-офф? Вы же наверняка много смотрите, много видите.
Я вот клубов нету. Я просто за отдельными игроками наблюдаю. Например, для меня вот совершенное откровение – это Варламов в этом розыгрыше. Я просто удивлен. Он очень сильно играет. Ну, естественно, мне Свечников, конечно, понравился там. Ну, тот же Гурьянов там. Если честно, мне Гурьянов всегда нравился так вот вообще. Потому что он такой, как сказать, он такой похож на хоккеиста. У него все данные есть. У него катание, он большой, у него руки, он видит поле. У него нету, очевидно, слабых качеств. Ну, понятно, что Василевский там очень сильно играет. Проворов, там за него можно только порадоваться, там человек со льда не уходит. Сергачев там, ну, много. В основном, конечно, за нашими интересно смотреть. Ну, и там, допустим, там Матинин тот же, это же вообще что-то невероятное. Там человек несется, как электричка. Там, ну, здорово.
А за теми нашими, что в Вашингтоне провалились, есть какое-то у вас объяснение? Потому что все говорят, вернее, все заокеанские эксперты сказали, что эти ребята уже, эта чемпионская команда уже идет с парада.
Как и Питтсбург.
Я думаю, что они ошиблись с подготовкой все-таки, Вашингтон. И причем тут такая история, я уже говорил, что никто не знает, как готовиться в этих условиях. И мне кажется, что вот ту стратегию, которую они избрали, видимо, она была ошибочной. Я так думаю.
Кстати, Ковальчука ждать нам обратно в Россию или нет? Потому что в Вашингтон, все понимали, он приходит под Кубок Стэнли, под плей-офф, чтобы побороться за этот трофей, которого у него нет.
Ковальчук, я думаю, что Илья, он самодостаточный игрок и человек, и все будет зависеть от его желания, что у него там в голове. То есть, может, он вообще скажет, хорош мне, я уже наигрался там. Или он скажет, там, я хочу играть в НХЛ за любые деньги, останусь и буду играть. Или там, я поехал в Россию. Там. То есть, весь вопрос в том, какие приоритеты у самого Ковальчука.
А он в состоянии потянуть еще уровень НХЛ или нет?
Ну, смотря какая роль, смотря какая команда, смотря какая зарплата. Почему нет, конечно.
Ладно, в любом случае посмотрим. Я безмерно благодарен вам, Леонид Владимирович, что посетили нас, пообщались с нами, многое нам растолковали и заставили все-таки смотреть на некоторые вещи с меньшей тревогой и больше воспринимать ситуацию так, как она есть. Это очень ценная, на самом деле, такая поправка в нашем сознании. Благодарю всех наших радиослушателей за внимание. Сегодня программу для вас провели Дмитрий Сухин и Николай Саприн. Напоминаю, в гостях у нас был эксперт, телевизионный комментатор, бывший судья, бывший генеральный менеджер Леонид Вайсвельд. Спасибо за внимание и до новых встреч.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.